Всем привет! Когда-то Андрей Горохов, музыкальный журналист, написал статью под названием «Кризис музыкальной журналистики», в которой шла речь о том, что в современной западной журналистике совершенно стало отсутствовать критический взгляд на музыку. Не было критической мысли. Феномен, который начал происходить в начале нулевых, он и назвал «Кризис музыкальной журналистики». В России же вообще ситуация немножко была другой. Музыкальная журналистика здесь вообще ни на что никогда не влияла. Что происходит сейчас? Музыкальная журналистика, она, видимо, есть, но она ушла в какие-то вообще специальные сайты, малопосещаемые блоги. То, что мы видим в соцсети ВКонтакте, совершенно мы не можем, не послушав альбом, получить какое-то представление, потому что описание альбома не критическое, и комментарии под этими альбомами тоже очень далеки от аналитики. И вот в связи с новым альбомом «Курары» я задался целью все-таки найти взвешенный критический взгляд на этот альбом. Нашелся среди моего окружения человек, который смог внятно и аргументированно высказать свою позицию в отношении нового альбома «Курары». А им оказался небезызвестный Саша Пантыкин-младший, Сани Сван, музыкальный продюсер, музыкант, аранжировщик, герой книги «Екатеринбургер», которую я сейчас делаю, собственно, вот подкасты, музыкальные хроники про город Екатеринбург. И вот я хочу дать слово Саше, чтобы он сам высказал вот это критическое мнение, которого так не достает современному музыкальному процессу.
Спасибо, во-первых, что мы с тобой смогли встретиться и обсудить этот альбом. И вообще, на самом деле, сама по себе тема анализа музыки современной, вообще, мне кажется, весьма актуальна. Если сейчас говорить уже конкретно об альбоме, я считаю, что это пока самая лучшая их работа по звуку и по подходу к работе со звуком.
Да, надо сказать, что саунд-продюсером альбома «Архимед» выступил Тёма Клименко. Человек тоже известный в екатеринбургской музыке. Это он играл на бас-гитаре в группе «Обе-две». Сейчас он играет в группе «Алоэ Вера». И помимо того, что вот он прекрасный бас-гитарист, вот он занимается еще звуком, саундом, продюсирует. И, в общем, мне кажется, это его довольно удачная работа вот с «Курарой». Как вообще ты оцениваешь вот работу со звуком?
Дело в том, что помимо самого звука существует такое понятие, как музыкальный материал. Это то, что ты просто берешь под гитару и исполняешь песню. Это и есть тот самый материал. Безусловно, там уже заложен какой-то звук. В интонации голоса, в мелодии, в тексте, в его подаче и в музыкальной обложке, вот в этой гармонии, мелодия. Безусловно, это все есть. Но когда группа все-таки начинает играть группой, то есть с аранжировкой, там, естественно, возникают уже другие
законы
и части. В целом, я могу точно сказать, крайне рад, что есть люди, которые являются действительно продюсерами в полной мере этого слова. Именно рекорд-продюсерами. Во-первых, и сам коллектив «Обе-две» был достаточно в определенный момент ярким коллективом. Это, во-первых. Во-вторых, то, что «Курары», они наконец-то соизволились кому-то отдать на продакшн свой материал, потому что они долгое время, это чувствовалось в их работах, что они не хотели отдавать эту часть работы кому-то. Они хотели сделать сами. Сделать сами продакшн, сами там наиграть гитары, там вот это все. И в итоге вот мы это услышали, что...
То есть ты считаешь, что это слабое место было?
Это слабое место не только «Курары», вообще многих очень групп. Те, которые пытаются сами себя изготавливать. Значит, это все-таки первый хороший, мне кажется, знак. Уже доверились кому-то. Неважно, насколько успешен тот продюсер, который делал, да, их. Это уже не имеет значения. Тут все-таки вот с работой с продюсером есть очень важная, очень маленькая вещь, которую многие как бы недопонимают. На самом деле не столько важна успешность продюсера, сколько умение ему доверять. Потому что очень много вещей не получается при сцепке артист-продюсер, когда артист не доверяет продюсеру и лезет постоянно в процесс. Даже самый именитый, самый успешный продюсер в этой ситуации может ничего не сделать. Я не знаю, какие были рабочие взаимоотношения между Артемом и Курарой, в частности, Юрой, да, который все-таки раньше сам и сводил, там, и, в общем, делал продакшн сам. На каком уровне доверия у них все это происходило. Но судя по результату, я могу с уверенностью сказать, что там есть очень много вещей, которые сделал не Юра и не Курара. Это очевидно. Но лично для меня. Это первый момент. Хороший творческий рост, когда Курара доверилась кому-то. Теперь касательно самой продюсерской работы. На самом деле Курара не самый простой артист для продюсирования. У них, во-первых, уже, так как они сделали все-таки, сколько там?
Вот это шестой альбом.
Пять альбомов до этого они делали. Значит, у них за эти пять альбомов так или иначе выработалось какое-то свое видение, зрение.
Какой-то свой стиль.
Какой-то стиль, какой-то штрих там уже.
Своя индивидуальность. Да.
Ну, индивидуальность, ты же понимаешь, это как бы еще, они, мне кажется, они не выработали ее в полной мере, сразу тебе хочу сказать. Например, группа Offspring 10 лет вырабатывала свою поп-панк индивидуальность, назовем ее, да?
Ну, хотя вот им в этом году тоже 10
то
лет
То есть
было.
Тоже 10 лет, но в любом случае уже есть какие-то свои наработки. Угу. Это факт. Они растут. Вот что я вижу. И этот альбом тому подтверждение. Мне кажется, что они еще сформируют, и это будет еще гораздо интереснее, гораздо впечатляюще. Как и по музыке, так и по материалу. Что еще можно сказать по продюсерской работе? Была попытка сделать звучание достаточно разнообразным. Это нам подтверждает наличие струнных, да, в песне «Утро». Сделать живой рояль, которого никогда не было, насколько я помню, в предыдущих фонограммах Курары. Естественно, какие-то синтезаторные.
Обилие прямо синтезаторов.
Обилие синтезаторов. И мы к ним еще вернемся, потому что это вообще отдельная позиция в продакшене. То есть то, чего раньше не было у группы, это вот с появлением Артема, это появилось. Другой вопрос, что подходит, что не подходит, да, что сослужило хорошую службу, а что как бы было не очень точно сделано. Это мы попробуем как бы вот обсудить уже детально, конкретно по песням. Но что бы я еще хотел сказать? Меня на самом деле очень радует, что Олег стал писать более внятные, цепкие тексты. Прямо приближается к мейнстриму. Может быть, как бы там и не звучало.
Ну, что ты подразумеваешь под мейнстримом? Большая поп-музыка?
Да, большая поп-музыка. В данном этапе Курара — это все-таки клубная группа. Она не собирает больших тысячных залов. В общем-то, как и многие другие, даже известные артисты. Это ни в коем случае не умаляет достоинства.
Да, это не минус.
Да, это не минус.
Это просто некий статус.
Это просто, это да, определенная категория артиста. Безусловно, есть потенциал к тому, чтобы перейти в другую категорию, более высокую. Когда я говорю о том, что Олег стал писать более внятные тексты, в них стали какие-то конкретные образы, более такие, да, внятные возникать. Может быть, люди, которые слушают постоянно Курару и знают все их предыдущие альбомы, может быть, они особого этого не заметят. И предыдущие у него были тексты там симпатичные, да, и в предыдущих альбомах. Но я именно говорю сейчас с точки зрения мейнстрима, когда отсекаются какие-то проходящие вещи, да, вода какая-то, отфильтровывается это все. Остается самое необходимое, самое нужное и самое главное незаменимое. Вот это действительно становится уже категория А артистов. Вот. И мы к этому, собственно говоря, подходим. И слава богу, я всячески поддерживаю и считаю, что есть все, чтобы они вышли на такую большую сцену, стадионную. Мы определили, что вот в целом альбом очень хороший за счет того, что это новый шаг. А теперь как бы я все-таки постараюсь вникнуть в какие-то уже нюансы альбома и проговорить какую-то уже такую более внятную критику. Какие все-таки, как мне кажется, в альбоме есть слабые места.
Угу.
Все-таки. То есть вот за фразой, что альбом хороший, что это шаг вперед, все-таки есть еще места недоработанные, недоделанные. И как мне кажется, если их поправить, они все-таки приведут к более серьезному уровню на самом деле. Итак, значит, первое. Как мне показалось, не хватает более музыкального мышления в плане фактуры, мелодизма, да, внутри этих фактур, партионов всех, басовых линий, гитары, вот это вот все. Там очень скудновато все. Местами есть удачные вещи. Вот, например, в первой вещи так оно и будет, да. Там чувствуется, во-первых, хорошее влияние всех нововолновых команд. Вспомню тех же самых манчестеровских коллективов. New Order, тот же самый, да? Чувствую вот эта гитара, вот эта мелодия, да, вот эта гитара, она внятная, это хорошо. Не хватает более музыкального мышления. Что и подразумевается по этому? Любой может возразить, как, но они же играют какие-то аккорды, играют какую-то, да, партию в басу, как бы есть какой-то ритм, что в этом не музыкального, вроде бы, да? Музыкально имеется в виду не это. Все, понятно, что-то играют. Но музыкально имеется в виду, что звук, сформированный, например, ударом медиатора, да, по струне, вот как она дальше себя начинает вести, эта нота? Она может начать играть очень олиповато, и немного более технично, что ли, скажем так, да? И, соответственно, у нее пропадет некая музыка. А можно из этой ноты повести какую-то мелодию, которую можно даже напеть. Это будет более музыкально. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Угу.
То есть это такой тонкий момент. Безусловно, можно брать разные аккорды, и все это как бы вроде музыка. Но то, как один аккорд следует за другим, что ему предшествует, есть ли какие-то вещи, которые предваряют следующий аккорд, есть ли какое-то в этих аккордах голосоведение. На самом деле, если вспомнить обычную классическую музыкальную образовательную систему, в музыкальном училище был такой даже предмет, он и сейчас есть, музыкальная форма и инструментовка. Вот такие вот предметы, на которых рассказывается, как в аккордах идет голосоведение. Это не то, чтобы, знаете, сидят какие-то дядьки там, профессоры какие-то там, да, в очках, и что-то там такое искусственное придумали, да? А на самом деле все эти голосоведения, они выработались естественно. Вот так же вот, как хроматическая гамма, правильно темперированная вот эта история. Мы же не по четверть тонам играем, да? Мы по полутонам играем. Почему возникает вопрос? Почему мы по четверть тонам не играем, вот как там арабский, например, строй, да? А потому что он европеидному человеку он не очень близок оказался. То есть это получилось естественно. Не то, что там какие-то профессоры об этом говорили в каких-то высших музыкальных заведениях Европы. А это так исторически естественно сложилось. Вот так же и в музыке, в аккордах. Уже сложились какие-то устоявшиеся вещи. Mm-hmm. То есть голосоведение, как может нота себя повести, да, она не может резко упасть в другую тесситуру, там, да, допустим, если ты ввел мелодию в одной тесситуре, но она резко не может упасть. Если она падает туда, то, значит, должна быть какая-то мотивация. Ну, например, это мюзикл. Например, это какая-то яркая сцена с испугом. Шла мелодия, испуг, а мелодия упала вниз. Понятно. То есть там промотивировано. Но если это музыка, которую мы слушаем в плеере, дается нам какой-то ритм, дается какая-то вот фраза, и вдруг в ней что-то вот происходит такое вот неожиданное, да, там, или не совсем естественное, ну, как бы человек, если не знающий, он подумает, ну, как-то что-то ему не нравится, что-то, может, не хватает.
Какой-то диссонанс.
Какой-то диссонанс. Человек грамотный, который, в общем, разбирается в этом, в голосоведении, он, конечно, может и заметит это, скажет, а вы знаете, просто голосоведение там или здесь не очень точно, нужно было там чуть-чуть смягчить, да, чуть-чуть приблизить там. И так далее. Вот об этой музыкальности я и говорю. Курари этого не хватает на всем альбоме, за исключением некоторых песен, по которым мы пройдем. И эта музыкальность дальше влияет на следующий пункт. Это фактура. Многие даже музыканты меня спрашивают, что такое фактура, не понимая, что это такое вообще. Фактура — это фундамент, на чем держится все. Мелодия, текст, вокал — вот на чем все держится. То есть это не аранжировка в целом понимании, а это определенный набор звуков или инструментов, которые создают стержень, основу произведения. То есть если это, допустим, взять песню «Лемон» группы U2, то фактура там заключается в гармонизированных аккордах гитары, эджа, в басовой линии и в ритме барабанов. Можем даже послушать. Все, вот оно. Вот буквально 8 тактов. Фактура сделана. И дальше сверху насаживаем все, что угодно. Какие-то, вот он поет там, выкрики. Сейчас текст он будет петь. То есть дальше можно развивать уже как угодно. То есть фактура состоит из барабанов, басовая партия и...
И вот эта дилейная гитара.
И это гитара, да, тремоло.
Тремоло, в смысле.
Но... Заметь, они не играют ее просто. например, взять фактуру направления шансон. Там идет бас, хлеб, соль, пум-пум-пум-пум-пум-пум. В гитаре идет чёс какой-то аккордовый, или просто бой дополнительный, да, там обратной долей он играет. И барабанный ритм обычный. Четырехдольный размер, естественно, ничего там нового не происходит.
Но шансон мы сейчас не будем включать.
Так вот, разница в чем между фактурой шансона и юту? В чем? В том, что в юту придумали какое-то решение вот в этих гармониях так, чтобы играло три инструмента, но они звучали непросто. Не то, чтобы, знаешь, люди, которые в первый раз взяли инструменты и начали играть. Естественно, они начнут играть по шаблону. Вот это самый простой, самый ужасный вариант. И вся современная музыка, на самом деле, я вам скажу так, это все о фактуре, о попытке этот шаблон фактурный видоизменить. То есть в фактурах все время пытаются найти какие-то решения. Мы можем даже взять нашу уральскую группу, к примеру, Агату Кристи, с альбомом, с которым, например, они стали известны, с «Позорной звезды». Там весь альбом построен на фактурах. Вадик Самойлов, прекрасно зная, понимая, владеет этой информацией, потому что он, во-первых, он был музыкально грамотен, во-вторых, они слушали тогда эту музыку всю, которая шла с фактурными решениями. Вся новая волна, все было на этом построено. Вот, допустим, взять ту же песню «Позорная звезда», вот фрагментарно. Гитара идет специальным, да? Щипковым таким приемом.
Да.
Орган с басом. И вот смотри, дальше. И работает. Гитара играет свою функцию. Орган играет с басом. И держит вот эту. Вот она, фактура. Все, и дальше, пожалуйста, насаждаем вокал. Причем под бас. Понятно, да?
А что с фактурами у Курары? Вот в новом альбоме.
Давай возьмем песню.
Мне кажется, здесь вся фактура на басу держится, на вот этом басовом рифе.
Все правильно, но проблема в том, что это звучит простовато. Простой бас. Это слишком простовато. Это то же самое, что если бы Агата Кристи начала свою песню «Позорная звезда» сразу вот с этого баса. Но чего-то не хватает. Понимаешь? Добавилась эта гитара. И они при совмещении создали,
как бы слепились,
слепились в такую текстуру. Так вот эта текстура и есть та фактура. Здесь как бы фактура недоделанная, недостряпанная. Яркий пример фактуры – это группа Red Hot Chili Peppers. Я вам объясню почему. Потому что в группе, когда играет ограниченное количество инструментов, они пытаются найти такое решение, ну, каждый свою партию придумает таким образом, чтобы создать такую широкую палитру звуковую, чтобы она была закончена, чтобы не делать лишних наложений в студии. Поэтому работа ведется с фактурой. То, чего не хватает, это и есть та самая главная продюсерская ошибка. И то, чего не хватало в фактуре, Артем стал добавлять с помощью вот этих синтезаторов, арпеджиаторов.
Угу.
И они там в большей части не нужны. И более того, их можно было, в общем-то, как-то, может быть, и оставить замысел, да, допустим, он хотел сделать пульс в песне «Локомотив». Вот.
«Локомотив», да.
Вот это ощущение моторесности, да? То есть мотор такой вот, поезд идет, такой, жуку такое сделать. Хотел. Но синтезатор, арпеджиатор вот этот, который играет, он не сочетается с составом Курары, который сложился уже временем, гитарой, басом, да? Может быть, и можно было сделать этот арпеджиатор, но тогда его нужно было по звуку как бы подогнать к этим основным инструментам. А что я вообще считаю правильнее было бы сделать? Ну, это мой личный продюсерский взгляд. На самом деле, вообще практически не использовать никаких синтезаторов, а все это сделать на Юриной гитаре. Я вообще считаю, у Юры слабое место. Он играет слишком наше радио. Вот эти аккорды простые где-то чешет, да, в лоб. А вот ему лучше искать какое-то решение со звуком. Нашел звук и на нем сделал с ритм-секции фактуру. И все зазвучало. По большому счету, это должен был быть продиджи на гитаре. А вообще, мне группа Курара, честно, вот отойдем немножко от этой темы, мне вообще всегда казалось, что это гитарная стерео МСИС.
Угу.
Мощный вот этот ритм, перкуссия, безусловно, которую, кстати, они используют. Но они используют не очень ярко, не очень... Там тамбурины даже Олег использует на концертах, маракасы там.
Угу.
Вот это все в студии должно звучать супер ярко. Вот в фонограмме, я считаю, вот на этом можно делать. И они это там используют, и это есть. Но это все очень тускло, очень мало этого. Давай вспомним Connected, вещь Stereo MC's, которую ты помнишь, естественно. Мне кажется, это и есть та самая Курара, но только она должна быть в гитарном виде. Вот здесь каждый звук липнет друг к другу. Все близко. Лупы все друг друга подогнаны. Вокалы, все как будто, вот, знаешь, отцельное. Даже вот эти вот дудки, вставки.
Понятно.
Вот это, мне кажется, основа могла бы быть. Как раз работа на будущее, над чем есть уже дальше работать. Из Юриной гитары можно вытащить очень много. Можно такой сделать саунд, убрать лишние синтезаторы, сделать звук на гитарах. Они будут выполнять как бы синтезаторную функцию, но при этом по звукообразованию они будут сочетаться со всем остальным коллективом. Это продюсерская тонкая задача.
Ты хочешь сказать, что синтезаторы в Кураре в новом альбоме звучат несколько инородно?
Абсолютно. Более того, может быть, в этом была заложена какая-то, конечно, мысль, замысел был в этом. Но даже с точки зрения микса, они как бы отделены от всего остального. Даже не столько по звукообразованию, совсем чужеродные, да, этой гитарной фактуре. Они еще и по миксу отдельно звучат. Какие-то стерео там, хотя при этом все достаточно монобас, там, да, какие-то барабаны достаточно узкие в отдельных песнях. И вот широкий вот этот вот синтезатор. С чего вдруг он там начал играть? Зачем он там начал играть? Они хотели сделать пульс, движение сделать, но это же движение можно сделать другими способами, инструментами, которые будут гораздо ближе к самому звучанию Курары, к их изначальному саунду. Это очень важный момент. То есть, первое, скудность партионов в фактуре, допустим. Бас играет слишком просто. Чуть-чуть ему нужно где-то вот взять ритмику где-то, ноты какую-то где-то добавить, да? Это первое. То есть, слабость фактур. Второе, нехватка цельного саунда с гитарами. Нету этой работы. Не было проведено с гитарой работы, в принципе, никакой, как мне кажется. Потому что, в принципе, все, что Юра раньше играл, он также на этом альбоме сыграл. Можно, конечно, все что угодно говорить о том, что это уже Юрин стайл, и Юра уже икона там гитарного звука своего екатеринбургского, но как бы в моем случае это не работает. То есть я вижу просто, что можно было бы из этого сделать. Тем более в нем есть огромный потенциал, он любит такие фанковые какие-то вещи. Работа с аккордами может быть разная. Ну и последнее, что я хотел сказать, слабость самого материала в некоторых песнях. Где же эта песня с этими аккордами? Вот это, наверное...
Да.
Январь.
Январь, да.
Но здесь в чем проблема? Первая фраза хорошая, вторая хорошая, а вот третья. И здесь такой простой. Это хорошее решение. Это можно было бы, может быть, сделать более чище, там как-то спеть, может быть, сделать какое-то интересное шумовое с вокалом решение, да, его сделать таким, более таким каким-то, более наглым таким каким-то.
А что еще с аккордами-то, я не понял. Вот первые два аккорда хорошие, ты говоришь?
Да, с музыкальной точки зрения. То есть, смотри, получается так, в басу идет не спускающийся ход, как бы, бум-бум-бум-бум. Четыре аккорда там. А сверху идет в гитаре вот как бы некая тема, да, фраза. Пум-пум, пум-пум. Так вот, по голосоведению формула везде одинаковая на всех четырех, на первых трех аккордах, на четвертый просто он вешает аккорд. Так вот, не хватает такого голосоведения, чтобы все первые, потом во второй аккорд, эти голоса, они как бы уже метились музыкально, понимаешь? Они как будто сейчас все разные. Чик, один тыркнули, сделали. Второй, чик, тыркнули, сделали. Третий и еще четвертый потом повесили. Ну, уже, видимо, мыслей не хватило никаких, понимаешь? А что на четвертом? Да ничего, просто повесили. То есть ощущение как бы, не, вот с моей точки зрения, недоделки с музыкальной. Потом, конечно, вот эта пустоватая эта гитара с этим объемным дилеем, да, который заполняет вот эту пустоту, тоже непроработанный момент. Потому что многие пытаются спрятаться за какие-то пространственные обработки, а мысли-то музыкальной нету при этом. Лучше что-то придумать, какое-то внятное все-таки решение, а пространственную уже обработку добавлять по мере ее необходимости. Если бы я появлялась издалека из объема, из реверберации, да, тогда я понимаю обоснованность дилея, да, вот этого на гитаре в начале. Он как бы препарирует появление вокала из реверберации. А когда он прямо четко, знаешь, в лоб запел «я», слово «январь». Получается, знаешь, это если посмотреть, как на картину, был размазанный какой-то фон, и потом резким таким пятном поставили какое-то изображение, там силуэт или еще что-то, я не знаю. Это уже такие тонкости, которые как раз, ну, как говорится, дьявол сидит в нюансах. Это вот те самые нюансы, которые различают артиста. Либо он в категории А, либо он в категории Б, по сути. Вот, например, взять группу Coldplay. Но чего они там играют? Да ничего они там не играют. Все тоже, все те же самые четыре аккорда, по большому счету. Но все очень музыкально. Есть настроение четкое, голос, который подчеркивает настроение исполнения. И, конечно же, попытки найти какие-то решения. Опять же, в этих же четырех аккордах они ищут новый взгляд на это. И это, конечно, очень важно. Но они обходятся минимальным количеством инструментов. Хотя последние альбомы Coldplay, там есть овердабы, есть тоже синтезированные звуки, но они очень органичны. Вся история началась с пэдов с их, которые, да, были там в начале нулевых, с парашютс, там, пэды в куплетах, под которые он пел, в песне «Клокс», там, да, вроде бы откуда, но он настолько, ты даже не слышишь, что это за пэд, какая у него форма звука, да, что это, но он дает объем. То есть они решали задачи важные, более важные, чем понятие, как бы вот, что этот звук дает, да, пилообразный звук там или какой он там, да. Вот здесь этого нету, вот этой работы, чтобы звучание было цельное. То есть первое, конечно, лишние арпеджиаторы, лишние вот эти клавишные такие аккорды там какие-то. Второе, что там где-то можно с объемами было поинтереснее поработать. Как-то там сделать какие-то слои более интересные.
Да, ты говорил еще про длину треков, что тебе показалось.
Да,
что
композиционно, песни немножко затянуты. Значит, тут очень элементарно все. В концертном варианте это замечательно. Действительно, на Курару смотреть очень приятно, когда они живьем. Трек растягивают, как бы, да, играют его там 10 минут, накачивают зал. Люди просто растворяются там. Это хорошо. Студийная, когда делается продакшн, и люди слушают в плеере это там, да, или дома, у них нету этого возможности такой раскачки. Они ждать не будут вот это, когда там что-то произойдет, когда он запоет наконец-то, да. Другое восприятие, когда мы слушаем студийную фонограмму, совсем другое восприятие. Соответственно, не надо тут и прятаться за тезис о том, что ну мы концертная, в первую очередь, группа, и мы типа как на концерте, так и в студии. Это все болтовня, потому что на сцене вы можете быть такими, а в студии вы можете быть достаточно лаконичными, внятными и интересными. Потому что в чем ужас таких затянутых историй, как мне кажется? Те люди, которые не прочувствовали музыкально, они не дожили до замечательного текста Олега. Зачем? Я считаю, принцип должен быть такой. Если не музыка сработала, то текст. Если не текст сработал, то исполнение. Если не исполнение сработало, то общий продакшн. Понимаешь? Что-то должно сработать. Но если все вот так вот растягивать, все не докручивать, все не доделывать, Но это все будет паллиатив такой, полумера, понимаешь? Скажу, мне крайне не понравилось в 10-м треке «Байконур». Великий комбинатор составил, значит, в один трек вбил там два каких-то совершенно разных по характеру. Это, может быть, было бы интересно там на 5-м, на 6-м треке. Но когда самый конец альбома, должно быть какое-то быть очень грандиозное, да, от него ощущение, мы заканчиваем какую-то вот вторую половину вот этого «Байконура» очень унылой, по материалу очень невнятной. Вот давай вот ее прям послушаем. «Байконур», и мы пройдемся еще по тому, как могли, где какие могли быть инструменты, как что могло звучать.
Хорошо.
Вот, например, у тебя был вопрос с роялем, да? Тебе кажется, что он где-то слишком тоже отдельно, да? Немного где-то, может быть, слишком чрезмерно такой большой, да?
Да.
Угу. Вот. Мы к этому сейчас еще вернемся. Это тоже часть продакшена. Вот давай вот «Байконур». Это так апрельский марш такой. То есть фактура, слышишь, да? Бас, гитары и барабаны. Здесь хорошо. Рояль-то отдает вот эту вот энергетику. Простое. Простые вот эти опять аккорды, но не придумано. Ну, что-то ковыряет там на аккордах. Как на балалайке, знаешь. Можно было подчеркнуть сдвижение этих аккордов какой-то фразой или, понимаешь, да, придумать какое-то вот более музыкальное решение.
Высоко-высоко, там, где Марс, Уран, Нептун. Там, где небо молоко и где суставы вместо струн. Там играет на контрабасе черт, а я смеюсь, как пошлый дурачок. И кто-то нервно дышит в уши еще, еще, еще. Глубоко-глубоко, где малахит, изумруд, сапфир. Там, где корни, там, где ядро и бесы прут из дыры. Подмигивают падлы, а мне, знаете ли, по барабану. Завтра в 6 утра летим, летим, летим. Здравствуй, Байконур, вот и мы.
Не, он, и он еще играет аккорды вместе с вокалом, мешая голосу. Элементарная абсолютная ситуация, но не знали, как делать просто.
Здравствуй, моя первая невесомость, и разнесут эту новость радиоэфир и желтые СМИ.
Ну понятно. И вот теперь вот, вот это все идет, идет. Закончилась первая часть, вот началась вторая. Все. Вот закончилась пауза. То есть на эту же тему, грубо
некая
говоря,
вариация.
Вариация. И че? Зачем вот это надо? Сухой этот сайд-стик. Простые опять эти аккорды, как бы. Вот он ушел в этот аккорд. Ну то есть это. А это что за звук там был? Цк-цк-цк-цк-цк. То есть это невнятно. Понятно, что они хотели сделать какое-то эхо, да, как бы отголосок от этого. Но значит, нужно было, чтобы первая часть более мощная, более ударная. Как бы изобразить более интересно. И потом откуда-то выплыла, да, вот эта вот вариация. В которой есть какие-то интересные, допустим, вот шумовые вот они пытаются здесь сделать, да, шумовые вот эти вот эффекты. Значит, может быть, на них все сделать. То есть сделать вариацию по шумовым каким-то эффектам, да? Как-то. Но опять же, к чему мы это все ведем? Вопрос возникает. Просто сделали вариацию и все. Я считаю, что великий альбом, замечательный альбом, не может так заканчиваться. Это слабо. То есть здесь нужно было поставить какую-то жирную точку. А теперь касательно вот фортепиано. То, о чем ты говорил. Я считаю, вообще, меня фортепиано не сильно как-то я бы не сказал бы, что меня как-то, ну, показалось мне неправильным или каким-то немузыкальным. Мне кажется, наоборот, вполне рояльчик очень там даже уместен оказался. А, другой вопрос, что, может быть, они хотели сделать его по саунду более наглым, вот, например, как у Хендрикса, да, в песне «Crustal on Traffic» 68-го года. Давай послушаем вот фрагмент. 68-й год. Оборудование было такое, что сигнал раскачивался очень сильно. И тем самым он был сплющенным полностью. Поэтому, когда ты нажимаешь аккорд на рояле, ноту, она у тебя, разница между нажатием первичным и хвостом ноты, не было никакой по звуку. Одинаковая была громкость. То есть как будто она сжатая такая, скомпрессированная или слимитированная даже. Вот здесь сейчас мы услышим. И вот здесь. Видишь, ровная длинная нота. Может быть, они так хотели сделать? Конечно, да, в этом случае, конечно, он уже не является пафосным, естественно. Он становится более гитарным, когда ты на дисторции держишь аккорд, и он ровный такой вот, такой овердрайв такой, да? Вот здесь этот рояль как бы и делает функцию. Но я так понимаю, они так не хотели сделать. Они хотели сделать его более натуральным, более акустическим. Вот. Но могло быть и другое решение, как мы с тобой выяснили. А теперь мы послушаем трек. Хороший пример того, как можно на гитарах сделать вот эту вот булькающую фактуру.
Синтезаторную, да, как бы, да?
Да, как ее можно было бы убрать, да? Хотя здесь есть наложенный вудблок такой, ну, как бы, типа деревянной коробочки, инструмент сверху. Но он настолько сочетается со всей гитарной вот этой фактурой. И, кстати, вообще с точки зрения саунда, мне кажется, вот это очень близко. Вот эта вот моща, которая есть вот в этой композиции, она очень правильная. Давай вот буквально послушаем куплет-припев. Это группа Falls, достаточно уже не свежий трек «Inhaler». Вот она, фактура, построена булькающих этих дилейных просто. Видишь, фраза есть в басу, внятно. И повели гармонию. Ну, понятно, они поют. У нас все-таки
мелодекламация.
Мелодекламация, да. Но даже если представить, что если бы здесь начитывал Олег свой текст, было бы очень внятно. Перкуссия. То есть тоже достаточно угрюмая, понимаешь, история. Очень близкая нам. Я смотрю, как они ведут вот к такому аудиослейву, к Rage Against the Machine. Это близко к Куайре, мне кажется.
Пошло.
Да. При этом, заметь, они начали вот в этой мощной куске играть риф, первая часть которого была с самого начала в басу. Элемент. То есть ты вначале как бы даешь зерно, но в каком-то партионе, в данном случае это было в бас-гитаре, а вот в этой мощной части это зерно развили. Оно раскрылось, как бы, понимаешь?
Угу.
Вот это умение работать с фактурой, умение ее развивать, умение из нее делать более музыкальной, то есть к чему-то мы приходим. И последнее, что я бы хотел сказать, что с одной стороны, как бы мы вот вроде критиковали, как бы, да, вот, вот эти булькающие звуки, которые есть в последнем альбоме в «Архимеде». С другой стороны, есть плюс в этом, в том, что это было сделано еще группой «Параплан» в песне «Титры», которую наверняка группа Курара слышала, и там тоже было построено на этих булькающих таких псевдоарпеджаторных гитарах. Я предлагаю тоже вот фрагмент вот послушать. И в этом есть свой плюс, в том, что есть какая-то преемственность, да? Сейчас «Параплан» слушать невозможно в том виде, естественно. Вот, но это нужно развивать, это нужно как-то с этим уметь работать. Давайте послушаем. Это что-то все, что-то булькает, что-то вот тоже дилеи какие-то, крякает все, что-то вякает. Но при этом создается вот этот пульс, вот эта вот мотористость, локомотив, вот он идет. Понятно.
Да, понятно. Ну что, я думаю, что будем заканчивать уже, да, потихоньку?
Да.
В целом, давай как бы подведем некий итог.
Давай.
В целом, все-таки альбом показался очень и очень симпатичный. Угу. Вот. Если еще будем учитывать некий контекст, да, то есть в русской музыке, в уральской музыке тем более, мне кажется, Курара занимает все-таки видное, достойное такое место.
Абсолютно. Здесь я полностью с тобой согласен, и я считаю, что одна из частей нашей жизни – это все-таки развитие, а здесь это развитие есть. Я очень рад за них, подходят к тому уровню, на котором они уже должны быть. И я их очень поддерживаю, и очень-очень рад, и поздравляю их вообще с выходом альбома, и считаю, что у них все получится, и все, о чем мы говорим, оно все как-то само собой, в общем-то, придет, так или иначе. Ну что?
Отлично, спасибо.
Спасибо.
Я хочу бюргер.